Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы, аят 8 и 9.
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Неужели же они ни разу не призадумывались о своем будущем? Аллах создал небеса и землю, а также то, что между ними, в полном соответствии с истиной, и лишь на предопределенный срок. Но многие из людей отрицают, что предстанут перед Господом своим. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали мекканские многобожники. К ним явились посланники с ясными знамениями, Аллах не собирается поступать с ними несправедливо. Это сами они несправедливы по отношению к себе.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 17-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Асра» – «Перенос ночью». Сегодня мы рассмотрим с 34 по 36 аяты суры «Перенос ночью». Оставайтесь с нами. Друзья, давайте сначала послушаем 34-й аят суры Асра в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Аминшави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Асра, аят 34 гласит.
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как самым наилучшим способом, пока он не достигнет совершеннолетия, и будьте верны своему обещанию, ибо за обещание призовут к ответу.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущих передачах мы рассказали о предписаниях, в которых Бог призвал отказаться и воздержаться от некоторых непристойных деяний, таких как убийство и прелюбодеяние. В данном аяте также звучат предписания о воздержании от неугодных Богу деяний. В частности, Коран призывает категорически воздержаться от присвоения имущества сироты или использования средств и состояния сироты ему же во вред. Священный Коран призывает уважать имущество сироты и не совершать никакие сделки или торговые операции, в которых не будет учтена выгода сироты. Безусловно, следует помнить, что чрезмерная осторожность и неуместная чувствительность могут обернуться во вред сироте. Например, если опекун просто заморозит капитал сироты, дожидаясь, когда он достигнет совершеннолетия или не будет разделять с ним трапезу, опасаясь оказаться в числе тех, кто проедает имущество сироты, то и в первом, и во втором случае сирота пострадает, может оказаться в изоляции. Поэтому попечитель сироты должен, соблюдая права сироты и воздержавшись от злоупотребления его состоянием и имуществом, способствовать благоприятному установлению его отношений в семье и в обществе. А теперь давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамени, аята 34-го.
Ислам выступает защитником прав сирот и обездоленных и ставит гнет и насилие в отношении сироты в один ряд с такими страшными грехами, как убийство и прелюбодеяние. Согласно исламу, осиротевшие дети, в случае, если они являются наследниками, сохраняют за собой право собственности и право на имущество, но они не имеют права распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока не достигнут совершеннолетия.
Друзья, а теперь давайте послушаем 35-й коранический аят суры Асра, после чего мы дадим его комментарий. Итак, Коран, аят 35-й, сура «Перенос ночью».
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете меры, и взвешиваете правильными весами. Так будет лучше и прекраснее в исходе.
Продолжение темы, прозвучавшей в предыдущем аяте, в данном божественном откровении рассказывается об установлении экономических связей и отношений между членами общества. В нем, в частности, рассказывается о том, как следует набожному человеку отмерять меру и взвешивать товар, и подчеркивается необходимость проявить осторожность, внимательность и правильность в этом вопросе. Заслужит внимания то, что Коран в многочисленных аятах обращает особое внимание вопросу соблюдения прав при сделках и во время торговли. Этому даже посвящен самый большой аят Корана. Очевидно, что счастье и благополучие общества и его члены добиваются в том случае, если их экономика и отношения строятся на здоровой основе, и их экономические и денежные отношения закрыты для таких финансовых заразных болезней, как обворовывание посредством неправильного взвешивания, обман, взяточничество, получение процентной прибыли. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 35-го.
Внимательность при взвешивании и правильное внимание финансовым вопросам способствует благу и избытку во всех делах, в том числе торговых. Обвешивание, хотя на первый взгляд кажется выгодным, однако служит причиной того, что человек в этом мире теряет свой авторитет, а в мире вечном его накажут адским пламенем.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Перенос ночью», аят 36 гласит.
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
Не следуй тому, чего ты не знаешь, ведь слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу.
Одной из главных проблем человеческого сообщества, как на уровне семьи, так и на уровне общества, является поспешное суждение, личное превзятое суждение, наивность и неуместный оптимизм, основой которых служат слухи людей и порой увиденные людьми. А ведь не все услышанное – правда. Немало из того, что слышит человек, является слухами, беспочвенными, необоснованными. Человек что-то говорит, опираясь на свои предположения. А когда начинаешь проверять, выясняется, что это неправда. Значение увиденного, безусловно, выше услышанного, при условии, что взгляд наш не будет поверхностным, поспешным и превзятым. Человек должен уметь правильно анализировать и обрабатывать информацию, полученную посредством слуха или зрения. К сожалению, в обществе есть двуличные люди, которых Коран называет лицемерами. Они внешне могут быть приятными, могут очень легко обмануть наивных людей или злоупотребить ими в своих корыстных целях. Поэтому Всевышний подчеркивает необходимость высокой бдительности и внимательности, чтобы не попадаться на обман таких людей. В данном божественном откровении Священный Коран повелевает, что если услышанное и увиденное позволит вам получить требуемые знания и уверенность, то действуйте на основе полученной информации, но не совершайте поступков просто потому, что что-то услышали или увидели. Ведь все средства восприятия внешнего мира в день суда будут призваны к ответу. Человек будет в ответе не только за услышанное и увиденное, но и за то, что протекало у него в сознании и сердце. А теперь давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 36-го.
Критерием и мерилом поведения человека в его жизни должны служить знание и уверенность, а не просто увиденное или услышанное со стороны, и уж тем более не предположение. Ответственными являются не только глаза и уши, но и все члены и органы человека, в том числе руки, ноги, язык, и в день суда человек будет призван ответить за все свои слова и деяния.
В заключение мы предлагаем вашему вниманию молитву имама Саджада, да будет мир с ним. Хвала и благодарность Аллаху, который помог нам познать себя и научил нас благодарить себя, открыл нам двери своей бесподобной мудрости, показал нам путь настоящего монотеизма и избавил нас от ереси и сомнений в его указах.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Всевышний и всемогущий Создатель в Священном Коране велит: «О вы, которые уверовали, пусть одни люди не глумятся над другими, не злословьте друг против друга и не обменивайтесь обидными прозвищами». Коран, сура 49, аят 11. Согласно этому кораническому учению, мусульманин, если он увидит ошибку своего брата по вере, он обязан сделать ему замечание – но не на глазах у других, не открыто, а достойно и потихоньку, так, чтобы ему хотелось устранить эту ошибку. В то же время заслуживающим внимания и важным в данном божественном откровении является то, что мусульманин должен беречь и хранить честь и достоинство своего брата по вере. Придирчивость к другим, постоянное выискивание у других недостатков является нравственным недугом, корнем которого является тщеславие, эгоизм, честолюбие и зависть. Придирчивые люди – это такие люди, которые вследствие того, что не знают о своем положении, занимаются тем, что пытаются найти у других людей недостатки и ошибки. Это является очень большим грехом, а наказание за это является мучительным. Если человек обратит внимание на свои недостатки, попытается исправить их, он, несомненно, не найдет время обращать внимание на других и уж тем более их недостатки. У него не будет не только желания придираться к другим и искать в них недостатки, но и у него не будет на это элементарно времени. Со слов посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, рассказывают хадис следующего содержания. «Да возрадуется тот, чьи недостатки не позволяют ему обращать внимание на недостатки своих братьев по вере». Его светлость имам Али, мир ему, рассказывая о качестве тех, которые уверовали, повелевает: «Набожный – это тот, кто обращает внимание на свои недостатки и не обращает внимания на недостатки других». В другом хадисе, пересказанном со слов повелителя правоверных его светлости имама Али, мир ему, мы читаем: «Тот, кто познает свои недостатки, никогда не вымолвит ни слова о недостатках других». Наблюдается прямая связь между тем, как человек обращает внимание и занимается своими недостатками, и тем, что он не замечает недостатков других. Комментируя эту связь, его светлость Али повелевает: «Не ищи недостатков у других, ибо ты воистину обладаешь недостатками, задумавшись над которыми, у тебя не останется времени говорить о недостатках других». Придирчивые люди подобны мухам, которые садятся на грязные места и видят только негативное, а позитивные и положительные стороны человека не замечают. Имам Садык, мир ему, сказал: «Подлые и мерзкие люди, словно муха, садятся на грязные места. Они совершают мерзкие поступки и выискивают недостатки людей, а их хорошие стороны не замечают, как муха, которая садится на грязное, а не на чистое». Исходя из этого, повелитель правоверных, его светлость Али, воздерживал своих друзей и последователей от дружбы и связи с придирчивыми людьми. В качестве причины своего призыва его светлость говорил: «Никто не защищен от зла и вреда придирчивых людей». Его светлость в этой связи также говорит: «Бог выявит и раскроет скрытые недостатки всякого, кто пытается выявить и раскрыть недостатки людей». Придирчивость не только не способна исправить социальную среду, наоборот, это качество людей служит причиной распространения и увеличения в обществе греха и неодобрительных нравственных поступков. Придирчивость вызывает вражду среди людей, сеет в их сердцах семена злобы и вражды, подталкивает людей к мести. Священный Коран в 19-м аяте суры «Ан-Нур» – свет. «Воистину тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и в будущем, ведь Аллах ведает истину, а вы не ведаете». Коран, аят 19, сура 24. Заслуживающим внимания моментом в этой связи является то, что Священный Коран в данном божественном откровении не говорит, что мучительным наказанием подвергнутся те, кто распространяет грех и мерзость среди людей набожных, а говорится, что мучительное наказание постигнет тех, кто хочет, чтобы о набожных ходили плохие слухи. Ибо честь и авторитет человека являются очень важными для Всевышнего. Бог запрещает, чтобы кто-либо распространял среди других то, что он услышал, или то, что было сказано о мусульманах. Комментируя данное божественное откровение, имам Джафар Садык, мир ему, повелевает: «Кто будет распространять среди людей то, что он увидел или услышал о набожных людях, окажется в числе тех, о мучительном наказании которых Всевышний и Всемогущий Господь отмечает в данном кораническом аяте». Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, называет придирчивость одним из больших грехов и отмечает: «Любопытствовать относительно недостатков и изъянов других само по себе является самым большим недостатком и грехом». Придирчивость является аморальной. В свою очередь, наставление людей на путь и обращение их внимания на их слабые моменты посредством наставлений и призыва к одобряемому входят в число исламских обязанностей. Правильно указать человеку на его недостатки в жизни является важным и ценным, причем настолько, что имам Садык, мир ему, называет это самым большим подарком, который может подарить один набожный человек другому. Его светлость, в частности, говорит: «Да простит Всевышний грехи того, кто укажет мне на мои недостатки в качестве подарка». Следовательно, если человек, которому подобающим образом указали на его недостатки, является разумным и находчивым, он не только не обидится на своего друга за это, более того, поблагодарит его. Его светлость имам Али в этой связи повелевает: «Тот, кто укажет тебе на твои недостатки и втайне сохранит твою честь и репутацию, он твой настоящий друг. Береги его». Как мы уже сказали, указывать на недостатки следует достойным образом, так, чтобы другие об этом не знали. Его светлость имам Хасан Аскари, мир ему, отмечает, что наставление и назидание брата по вере должно быть негласным и должно быть таким, чтобы все знали об этом. И говорит, если кто-то будет наставлять своего брата по вере в тайне от других, он тем самым обелит его. Однако, если он будет наставлять его и назидать среди других, он опозорит его.
Небесные суры. Друзья, в сегодняшней программе мы рассмотрим суру Аль-Ахзаб, сонмы, большая часть которой посвящена одноименной битве. Сура Аль-Ахзаб была ниспослана в Медине и состоит из 73 аятов. Некоторые аяты данной суры описывают битву Ахзаб, чудесную победу мусульман перед неверными и вымогательство мунафиков. В данной суре осуждаются также такие вопросы, как семейные проблемы, развод, хиджаб и воскрешение. В аятах с 1 по 3 говорится: «О пророк, бойся Аллаха и не слушайся неверных и мунафиков. Воистину, Аллах сведущий, мудрый. Следуй тому, что дается тебе откровением от твоего Господа. Воистину, Аллах ведает о том, что вы творите. Полагайся на Аллаха. Только Аллах да будет твоим покровителем». Историки сообщают, что после битвы Охот Абу Суфьян и ряд других лидеров неверных, будучи помилованы пророком, прибыли в Медину. Они пришли к пророку и сказали: «О Мухаммад, не говори больше ничего плохого о наших богах, чтобы мы оставили тебя в покое». В связи с этим ниспосланы первые аяты суры Аль-Ахзаб. Язычники Мекки и мунафики, то есть раскольники Медины, неоднократно пытались отвлечь мышление пророка от принципа таухида – единобожия. Однако в первых аятах суры Аль-Ахзаб Аллах требует от пророка не обращать внимания на их слова, а продолжать следовать верным путем к единобожию. 17 аятов, начиная с 9-го, указывают на важное событие в истории ислама, то есть битву Ахзаб, которая произошла в 5-м году после хиджры. «О вы, которые уверовали! Вспомните оказанную вам Аллахом милость, когда против вас выступили войска. Мы наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели, ведь Аллах видит то, что вы вершите. Вспомните, как напали на вас сверху и снизу, и тогда забегали у вас глаза от беспокойства, и подскочило сердце к горлу от страха, и вы стали думать разное об Аллахе. Вспомните, как там подвергались испытанию верующие, как поразило их сильное потрясение». Сура Аль-Ахзаб, аяты с 9 по 11. Курейшиты призвали другие арабские племена, а также евреев и прочие группы объединиться в этой войне. Именно поэтому битва стала известна как Аль-Ахзаб, то есть фракции или сонмы. Они сформировали большую армию, чтобы раз и навсегда расправиться с мусульманами. Пророк, в свою очередь, собрал всех мусульман и стал советоваться с ними, как лучше отразить атаку врагов. Сальман Фарси предложил вырыть хандак, то есть ров, вокруг Медины и установить в нем искусственные препятствия, чтобы осложнить врагу подходы к городу.
Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, принял предложение Сальмана Фарси и приказал немедленно приготовить такую преграду. Мусульмане взялись за дело, и сам пророк присоединился к работающим. Ров был вырыт до прибытия вражеского войска. Это начинание имело прежде всего военное значение. Кроме того, оно деморализовало врага и подняло дух мусульман. Таким образом, армия мусульман основательно приготовилась к вражескому штурму. Однако численное превосходство врагов, малые ресурсы мусульман и отсутствие необходимого оборудования создали сложную ситуацию для мусульман. Ряд историков оценивают численность войска язычников в более 10 тысяч человек. Мусульман было не больше 3 тысяч человек. Мусульманские воины разбили лагерь на верхней части насыпи, чтобы обстреливать врага при преодолении рва. Войско язычников подошло к Медине и окружило город. Ключевым моментом в этой битве стал поединок его светлости Али, да будет мир с ним, с богатырем вражеского войска Амр ибн Абдавадом. В истории сказано, что один из самых известных и храбрых бойцов-язычников по имени Амр ибн Абдавад вышел на поле боя вместе с армией неверных. Он обладал большим военным опытом. Перепрыгнув на коне наиболее узкую часть рва, он оказался на другой его стороне перед армией мусульман. Вызвав на поединок самого храброго из мусульман, он принялся бахваляться и угрожать странной расправой противнику. Вслед за этим пророк приказал избавить мусульман от этого язычника. Никто, кроме Али, не был готов сразиться с ним. Али, да будет мир с ним, без страха вышел на поле боя. Тогда пророк сказал: «Вся вера встала на борьбу со всем язычеством», поскольку итог этого поединка мог определить судьбу ислама и язычества. В этом поединке Али, славившийся своим фехтованием, сразил мечом своего противника. Амр упал поверженным на землю. Солдаты издали возглас единобожия, увидев, как Али медленно возвращается в лагерь, а бездыханное тело Амра осталось на поле битвы. Гибель их главного богатыря нанесла мощный моральный удар по армии врага, деморализовала язычников. Другие факторы также помогли мусульманам. По Божьей воле внезапно подул сильный ветер, и еще более напугавший курайшитов. Абу Суфьян, недолго думая, в сопровождении нескольких людей, под покровом ночи вернулся в Мекку. Битва Ахзаб считается одним из самых важных событий и переломным моментом в истории ислама. Она изменила баланс силы в пользу мусульман и стала ключом к последующим победам. Однако, что предприняли в этой ситуации мунафики? Вспомните, как мунафики и те, в чьих сердцах болезнь, восклицали: «То, что обещали нам Аллах и его посланник, оказалось всего лишь обманом». Сура Аль-Ахсаб, аят 12. Они говорили жителям Медины: «Вы ничего не можете поделать перед численным превосходством врага. Покиньте поле боя и спасайте себя, своих жен и детей». Группа мунафиков призывала пророка отступить под разными предлогами. Они говорили: «Наши дома остались без защиты от врагов». 16 аят данной суры обращается к пророку: «Скажи, Мухаммад, бесполезно для вас бежать от смерти или гибели на поле брани. И если даже обратитесь в бегство, то будете наслаждаться мирскими благами недолго». Аяты суры Сонмы далее указывают на другую группу мунафиков, которые покинули поле боя. «Когда наступает опасность, о Мухаммад, как они смотрят на тебя! Их глаза закатываются, словно у того, кто падает в обморок от смертельного страха. Когда же страх проходит, они ранят вас, о верующие, острыми языками, будучи скупыми на доброе дело».
Последующие аяты описывают стойкость и сопротивление верующих в этом великом джихаде. Вначале Аллах говорит о твердости духа пророка. Этот великий капитан судна ислама не проявил никакой слабости, когда его корабль попал в штормовую погоду. Он является светом руководства и успокоением душ и сердец мусульман. Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, верит в приход судного дня и поминает Аллаха многократно. Сура Аль-Ахсаб, аят 21. Роль руководства пророка в битве Ахсаб считается примером в сфере руководства, организации войска, повышения морального духа, мобилизации ресурсов для сопротивления. На этот пример не ограничивается только военными делами. Пророк является примером верующих во всех аренах жизни. 22-й аят суры Аль-Ахсаб, описывая истинных верующих, называет их людьми, которые не страшатся численно превосходящего армии врага. Перед лицом смертельной опасности они следовали своему предводителю. Когда верующие увидели сонмы противников, они сказали: «Это то, что предсказали нам Аллах и его посланник. И Аллах и его посланник говорили правду». И это только приумножило у них веру и преданность Аллаху.
Отец персидской поэзии. Во имя всемогущего Творца всего сущего. Уважаемые радиослушатели, примите наши искренние приветствия. В предыдущих передачах мы познакомили вас с жизнью, мыслями, мировоззрением и творчеством отца персидской поэзии Абу-Джафара Мухаммада Рудаки. Сегодня мы хотим рассказать вам о некоторых иранских и зарубежных экспертах по творчеству Рудаки. Надеемся, что передача будет интересной для вас. Поэты и исследователи в различные времена, называя Рудаки султаном персидской поэзии, всегда высоко ценили его творчество. Привлекательность стихов Рудаки заставила многих современных поэтов и последователей заимствовать из его стихотворений некоторые фразы и обороты. Из числа этих поэтов можно назвать Санаи, Мевлеви и Хафиза. О Рудаки и его творчестве упоминаются и в энциклопедических словарях, литературных, исторических и мистических источниках. Рудаки известен не только в Иране, но и среди других народов. Среди иранских экспертов по Рудаки можно выделить в первую очередь Саида Нафиси. В своей ценной трехтомной книге «Жизнь и творчество Рудаки», написанной в период с 1309 по 1319 годы, он собрал универсальную и полезную информацию об этом поэте. Книга на самом деле является первым самостоятельно проведенным исследованием творчества Рудаки. Нафиси в своей книге ссылается на 73 различных источника, в том числе словари, книги по истории, сборники стихов и так далее. Первая книга посвящается жизни, вторая – мышлению, а третья – творчеству Рудаки. Книга «Жизнь и творчество Рудаки» и по сей день остается одним из важнейших источников для знакомства с Рудаки и его стихотворениями и используется многими экспертами в своей работе. Книга «Рудаки. Мастер поэтов», написанная Саидом Имами с целью лучшего ознакомления читателей с «Рудаки», на самом деле можно назвать продолжением исследований Саида Нафиси. В этой книге автор рассмотрел политическое, культурное и литературное положение во времена династии Саманидов, особенности персидского языка и тематику стихов. Кроме того, Имами подробно освещает жизнь поэта, темы стихов, мудрость и мастерство «Рудаки». Доктор Халил Рахпар в ценной книге под названием «Рудаки», собрав и прокомментировав 492 бейта стихов, написанных поэтом, представляет значение слов, а также раскрывает смысл наиболее сложных бейтов, объясняет грамматические правила. Мухаммад Садик Хумаюнфар, в свою очередь, разработав библиографию «Рудаки», предоставил ценные услуги экспертам по «Рудаки» и его поклонникам. Библиография состоит из 6 глав. В ней Хумаюнфар знакомит читателей с работами, посвященными жизни и творчеству «Рудаки» на персидском и других языках. В одной главе он собрал высказывания восточных классиков, составителей антологии и историков о поэте, благодаря чему исследователям больше не нужно обращаться в многочисленные книги, большинство которых являются редкими. Книга имеет значение особенно ввиду подробной информации о среднеазиатских и таджикских экспертах по «Рудаки». Жизнь и творчество «Рудаки» также подробно рассмотрено в таких книгах, как «История иранской литературы» Забихуллы Сафы, «Слово и ораторы» Бадиоз Замана Форузанфара, рассмотрение персидской поэзии и с караваном Хиллы профессора Заринкуба и другие. Сегодня же в Иране многие дипломные работы, диссертации и статьи посвящаются «Рудаки», и временами проходят конференции, из числа которых можно назвать те, которые прошли за последние 2 года по случаю года «Рудаки». Как было отмечено, «Рудаки» пользуются большой популярностью и среди зарубежных мыслителей и исследователей. Дело дошло до того, что некоторые из них посвятили ему часть своих произведений или целые работы. В этой области немаловажную роль сыграли британские востоковеды. Эдвард Браун в книге «Литературная история Ирана», упоминая о красноречии «Рудаки», сопоставляет его с Шекспиром. В другом месте он сопоставляет «Рудаки» с Барбодом, известным музыкантом, жившим в период власти сасанидов. «Рудаки» он везде называет отцом персидской поэзии. Известный американский востоковед Уильям Джексон в своей книге под названием «Древняя поэзия Ирана», называя «Рудаки» и «Дакики» звездами иранской поэзии, выделяет среди них последнего. Он также утверждает, что «Рудаки» сочинил более 1 300 000 бейтов. Лирические стихи «Рудаки» Джексон сравнивает с лирикой известного британского поэта Лорда Байрона, а в другом месте ставит его выше другого британского поэта Чосера. Многие русские востоковеды также посвятили свои работы отцу персидской поэзии. Книга «Стихи Абу Абдуллы Рудаки» Брагинского является одной из важнейших работ, посвященных этому великому поэту. Автор написал ее после внимательного и многолетнего изучения работ Саида Нафиси, Абдульгани Мирзаева, Хатиба Рахпара и Усмана Каримова. Написав докторскую диссертацию под названием «Текстология Рудаки», Брагинский извлек немало информации о научных основаниях творчества Рудаки. Стихи Рудаки под редакцией Брагинского переведены на русский. По словам известного таджикского исследователя Камалетдина Эйни, отличительная черта книги заключается в том, что она представляет собой первый критический разбор творчества «Рудаки», основанный на важнейших критериях текстологии. Авторы книг «История таджико-персидской поэзии» Евгений Бертельс и «Рудаки. Его жизнь и состояние» Тахир Джонов, в свою очередь, занимались рассмотрением творчества отца персидской поэзии. Последний также собрал все работы, проделанные экспертами по творчеству «Рудаки» до середины 20-х годов XIX века, и привел исторические, литературные и исследовательские работы, написанные о «Рудаки» на русском, персидском, узбекском, грузинском, таджикском и европейских языках. Некоторые таджикские исследователи, в том числе Садриддин Эйни, также посвятили своей работе Рудаки. Эйни не только обратил внимание таджикской интеллигенции на творчество Рудаки, но и сам провел ценные исследования по его произведениям.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый, с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки из смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Иламе терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода ввиду содержания в нем обильного количества масла используется как ароматная приправа плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, и ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, который используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки и плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.